Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Мы проводим очередной эфир. Время, как обычно, 22 часа в Киеве, 23 часа 4 минуты в Москве. Чуть задержались, приносим извинения. Тем не менее, сегодня будем обсуждать день 337 с Алексеем Борисовичем. Алексей, приветствую.
Добрый вечер.
У нас уже 116 тысяч смотрит, больше 26 тысяч поставили лайк. Как обычно, я прошу наших зрителей подписываться на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по имени Алексей Арестович, вы можете проходить, подписываться там. Обязательно распространяйте ссылки на этот эфир, к нам может быть еще кто-то присоединится. Я понимаю, пятница, но тем не менее, ждем, что вы поможете нам увеличить таким образом число просмотров наших эфиров. Ну что, тогда начнем с главной новости. Я думаю, ее уже спустя там два дня можно обсудить уже как окончательно состоявшиеся, с реакциями со всеми и так далее, относительно поставок американских танков, танков «Леопард» и, собственно, британских «Челленджер». Вот реакция Москвы. Оцени, пожалуйста, там ведь от того, что они теперь окончательно считают вовлекшимися в войну странами НАТО, ну, понятно, США, понятно, значит, Британия, там, и европейские страны, и рассматривает именно таким образом дальнейший ход событий и тому подобное. На твой взгляд, как ты это принимаешь, является ли это предлогом для Москвы, для дальнейшей эскалации именно в отношении Запада? Потому что с Украины куда еще дальше эскалировать? Потом мы поговорим об этом.
Давайте по порядку. Оценки чего-нибудь стоят, когда за ними следуют действия? Запад дает оценки, он действия соответствующие предпринимает. Украина дает оценки, предпринимает соответствующие действия. Ну, что стоит за этой оценкой? Вот НАТО и США вовлечены в войну с Россией. Что дальше?
Ну, они же грозят, они же пытаются изобразить.
Понимаешь? Что они будут делать?
Что они будут делать? Ну, не знаю, они будут дальше грозить. Все.
На этом все. Ну, 101-е китайское предупреждение. Китай уже давно себя ведет не так, но пословица осталась. Поэтому это пустые слова, на которые можно совершенно не обращать внимание. Это что-то типа между полемикой, между Пригожиным и Стрелковым. Это тоже ни о чем и ничем не закончится. Который сейчас развивается в русскоязычном сегменте. Поэтому это все. Все эти оценки, понятно. Все эти угрозы. Смешно. Ну, сегодня налет. Это одна из главных новостей для Украины.
Да, вот давай это обсудим, конечно, тоже.
По заявлению Залужного, главнокомандующего, было запущено 55 ракет, из них сбили 47 крылатых. 20 в районе столицы, прямо на Киев или на Киевскую область. 4 управляемые ракеты X-59, это по ПВО стреляют. Ну, они предназначены для борьбы с ПВО, конечно, теоретически можно и в электростанцию отправить. 3 из них тоже сбили. Всего погибло это по состоянию на 11 часов, вернее, на 15 часов по представителю ГСЧС Харунджи. 11 погибли, 11 получили ранения в результате сегодняшнего удара. Это актуально на 15 часов, возможно, изменилось, новые данные пока я не видел. Вот. Ну, шахеды были вчера. Ночью, сегодня ракеты. Вот. Ну, по заявлению министра энергетики, наибольшие проблемы в Одесской, Винницкой и Киевской областях. С кратковременным включением света. Ну, вот ДТЭК успел сообщить, что возвращается к плановой подаче света. Поэтому, как бы... Ну, эффект можно оценить по-разному. Я думаю, что он не тот, который ожидала сторона, которая применяла эту ситуацию. Этот обстрел. Ну, вот как-то так.
Так. Но ты полагаешь, потому что я видел оценки по количеству сбитых ракет системы ПВО при всей щекотливости для нашего диалога этого вопроса, тем не менее. Ты полагаешь, что это возрастает точность, эффективность средств ПВО, которые защищают территорию Украины?
Чего щекотливость? Ну, можно процентов посчитать. 47 на 100 и делим на 55. Простая пропорция. 85% сбили сегодня. Это высокий показатель, потому что средний где-то 75-85, но вот сегодня 85. Возрастает, не возрастает, сложно сказать. Нет у нас пока устойчивого графика, в котором вот стабильно 85 или больше 80. Всякое бывает. В этот раз 85. Из крылатых.
Не, я к тому, что вот западные средства, эти НАСАМСы, Айрисы и так далее, Действительно ли, прошло уже какое-то время после поставок,
они крайне эффективны, неоднократно заявлял президент и министр обороны, что это 12 пусков для нас попадает. Но президент вроде как нет, он говорил, что все 100% эффективности. Я точно не помню, но министр обороны говорил, 20 пусков 20 попадает, 12 пусков 12 попадает. Это очень эффективная система. Другое дело, что, понимаешь, есть нелинейная зависимость. Сам факт наличия систем ПВО, которые 100% попадают, или там почти 100%, это же не значит, они должны оказаться в нужном месте в нужное время. Для этого должна сработать разведка, анализ запуска. Во-вторых, противник постоянно меняет приемы и способы, хотя ограничен в этих изменениях, но меняет. И там от тактики очень много зависит, попали, не попали.
Поэтому сегодня высокий процент. Этому нужно радоваться. Но 11 погибших, 11 раненых, это...
Это чудовищно каждый раз, да. Это одно и то же.
Да.
Ну вот смотри, давай теперь по карте посмотрим, потому что...
Давай уже с танками закончим. Если вот речь о танках, давай. Что такое танки западные? Как это нам нужно оценивать? Леопард-2 – это основной танк НАТО. Челленджер и Абрамс – это основные танки Великой Британии и Соединенных Штатов. Основной танк НАТО, большинство стран НАТО вооружены Леопардом. Значит, даже если не брать все остальное, а только взять систему управления огнем, Леопард различает цели типа танк БМП ночью с 5000 метров. А уверенно поражает 2800 ночью. Система управления огня совершенно и далеко превосходит возможности самых современных российских танков и систем управления огня. Понятно, что в ночной дуэли кто будет побеждать? В дневной ночной Леопард. Леопард. Вот. Теперь представим танковый батальон, который ночью пошел где-то в контратаку на каком-то направлении. Это все. Это оружие, меняющее правила игры на конкретном участке. Если будет бригада, или два батальона, или три, а по, судя по всему, будет, потому что только американцы дают батальон. То же самое Абрамс, то же самое Челленджер. То как бы это второе после Химарса радикально меняющее игру на поле боя, но в смысле уже наступательного потенциала на земле оружие. И это очень хорошая история. С нетерпением ждем. Судя по разным заявлениям, таких танков может быть там, считают от 80 до 120, считайте танковая бригада полноценно. Разные страны заявили, Норвегия, Испания и так далее. И я думаю, что когда они приедут, а, наверное, на... Это непростая ситуация поставить их как подразделение с новой тактикой, интегрированной в систему боевого ведения боевых действий Украины. Но, я думаю, с ускоренными темпами к апрелю можно справиться. И это будет фактор, который способен поменять ситуацию радикально на любом участке фронта, при любом соотношении сил сторон. Правила. Оружие, меняющее правила игры. В нашу пользу радикально.
Ну, вот мы с этого начали. Там, в общем, в Москве-то истерика в разных ракурсах. Да, они никогда, и говорят разное, но это все заявления в основном направлены на эскалацию общую, с тем, чтобы...
Марк, давай рассмотрим реальные возможности этой эскалации. Какие?
Чем давай.
Вот чем они будут эскалировать, эти добрые люди? Я хотел бы понять.
Понимаем.
Чем? Бить по территории НАТО? Дальше все понятно. Ударить по мостам, как они страшно нам рассказывают. Но я напоминаю, сколько вооруженных сил Украины боролись с Антоновским мостом. А ведь били не российские драндулеты, а химарсы, у которых точность попадания, как швейной машинки. Мы же видели все это. Это заняло несколько месяцев. Ну, о чем мы говорим? Какие там мосты? Что еще? По железнодорожным составам, по...
Они могут банковые ударить.
Это меняет. Разрушено два этажа банковые. Дальше что? Кроме нашего ответа. А возможности у нас есть, и они как бы значительны. Поэтому, что? Ничего. Просто ничего. Я другое хотел обсудить. А слышал ли ты два выступления Путина подряд на прошлой неделе и на этой? Между ними было... Два выступления Путина на прошлой неделе и на этой. Между ними была большая, небольшая, но принципиальнейшая разница, вообще радикальная разница. Кто внимательно слушал, я был, у меня ложка застыла, я за обедом слушал, поднося ко рту. А первый раз он сказал, неделю назад он сказал примерно следующее. Наша задача, говорит он, защитить территории для нас так называемых ЛНР и ДНР. На них готовилось подлое нападение, вот мы вступили за русские земли и русских людей. А на этой неделе он сказал интересную штуку. Он сказал, нам угрожали нашим интересам с определенных территорий, исторически наших территорий, и мы вынуждены были вмешаться. В чем разница? Разница принципиальная. Территория ЛНР и ДНР, так называемых, которая Луганская, Донецкая область, это измеряемо, это можно достичь, и когда ты нужно достичь, и тогда ты можешь и считаться. А когда говорят интересы, интересы – это значит остановка войны в любой момент, когда захотелось. Потому что можно, в любой момент можно сказать, ну все, наши интересы защищены. Все. А что такая смена риторики? А у меня есть мнение. И мнение это заключается в том, гипотезу, версию я излагаю, что возвращение Лапина, возвращение Герасимова, вернее, постановка Герасимова на воинский учет как старшего воинского начальника означает следующее. Путин на 12 месяце войны наконец-то начал слушать военных. И эти военные популярно ему объяснили, что в исполнении ваших хотелок в стиле освобождения Луганской и Донецкой области нереально. Даже наличными силами. Даже с вводом в бой резервов и всего остального. Что можем сделать? Можем выйти попытаться на рубеж Константиновка. Константиновка, север-юг, то есть, грубо говоря, трассу оставить за спиной и честно, как, вводное сооружение, которое питает Донецк, Донецкую область водой. Там у них проблемы с началом. И это все. Встать в оборону и торгуйтесь на здоровье. Вот это я, в принципе, сосредоточив все силы и бросив мобилизованных, я могу еще где-то попытаться как-то реализовать Владимир Владимирович. Все остальное абсолютно нереально. И риторика начала меняться стремительно, потому что интересы – это неизмеримая вещь, не аналитическая. Ее нельзя выразить в цифрах, ее нельзя выразить в метрах, в административных границах. Надо просто какие-то интересы. Какие-то интересы, может быть, за секунду закончат. Сказать, вот мы вот все, на этом этапе мы выполнили наши интересы. А как ты проверишь, выполнили ли? Никак. Объявило государство, что интересы защитило, и все. А это принципиальное изменение. Это, знаете ли, резкое поскромнение. Это, знаете ли, понимание, что хотелки надо укорачивать и входить в переговорную позицию. А, безусловно, все эти российские потуги – это просто попытка создать более усиленную переговорную позицию. Это ну, такое начало принятия и торговли. Уже в каком-то смысле. Меня эти слова поразили до глубины души. Я так сразу по ушке на макушке. Ага, интерес. Ничего конкретно выраженного нет. В любой момент можно заканчивать. Это означает, что они сообразили. В России всегда было плохо с переводом военных целей в политическую и политических военных. Вот они наконец-то послушали военных. И военные реалисты им объяснили, чего они могут, а чего они не могут. Соответственно, политические хотелки надо уменьшить. Вот. Отсюда переговорная позиция базовая, которая неформально обсуждается в СМИ и всяких инсайдах, что типа оккупированной области и тогда переговоры с российской стороны, она вообще призрачно повисает в воздухе, потому что ну куда? Там до Херсонскую и Запорожскую, если не уверены уже в Луганской и Донецкой. Как-то так.
Так. Мы уже 14 минут в эфире. Я сразу хочу сказать зрителям, что у нас может прыгать связь, поскольку у Алексея там тоже не все просто со связью в Киеве. Что касается меня, прекратите флудить. Я ни в какой не Грузии, так сказать. У меня встречи совсем на другом континенте. Так что все нормально, не парьтесь. Значит, нас смотрит 286 тысяч, 76 тысяч лайков поставили. Ну и мы продолжаем. Давай все-таки карту посмотрим, потому что сейчас покажут нам карту. Дело в том, что все-таки многие констатируют, и президент Зеленский об этом сказал, что, в общем, на восточном фланге фронта, пришедшем в движение Москва, двигается. То есть российские войска все-таки двигаются по фронту, и мы видим это общее движение. Считаешь ли ты, что это именно и есть уже начало вот той самой наступательной операции?
наверное. Нет, это подготовительные действия, с моей точки зрения. На начало наступательной операции, я думаю, что это еще месяцок, судя по движению. Но какие-то тактические движения для улучшения своего положения, для проверки, что мы можем, чего мы не можем, для сковывания наших сил. Да, это можно сказать так. Дело в том, что российская армия занимает крайне невыгодную территорию для обороны, очень выгодную для наступления и крайне невыгодную для обороны. Почему для наступления выгодно? Потому что тут бьешь центр, условно говоря, на Днепр с флангов, да? И типа ты молодец. Ну что, и всех там окружил. Но для этого нужно иметь силы. Сил нет. И возможностей нет. Если ты солидар берешь 5 месяцев, то куда там бить там, на стратегическое окружение? Значит, остается два варианта. Либо стать в обороне нельзя, Путин требует политические цели, значит, медленным прогрызанием, типа как у солидара, пытаемся двигаться вперед. Они пытаются двигаться вперед. И вместо стратегических окружений у них еле-еле попытка охватить Бахмут, еле-еле попытка охватить Авдеевку и что-то там двигаться в сторону Лимана, но не очень получается. Это имеет 330 тысяч войск на территории нашей. Это скверная история, потому что когда ты можешь вести интенсивные боевые действия из 1300 километров внутреннего фронта на 80, это очень скверная история. Очень. И начали движение. Достаточно тяжело, напряженные тактические бои на Угледаре. Достаточно напряженные тактические бои в районе Донецкого аэропорта, опытный водяной Спартак. Достаточно тяжелые бои на севернее Авдеевке с попыткой охватить с флангов, окружить и так далее. Это по-прежнему очень напряженно южнее Бахмута, в самом Бахмуте и севернее Бахмута. Вот, то же самое, попытки двигаться на Лиман продолжаются, отражаются наши вооруженные силы. Ну, а их злые языки утверждают, что наши гребут, наступают к Кременной. В одном месте даже мы наступаем. На Запорожском направлении какие-то действия на юне Орехова. Но эти действия всегда и по отдельности, и совокупно никак нельзя назвать большим наступлением. Не даже серьезной подготовки к нему. Это прощупывание, либо выполнение ранее поставленных задач. Большое наступление – это когда массы войск пришли в движение. Ну, для сравнения, тот же Угледар, по сообщениям самой российской стороны, ну, когда говорят бригада 40-я, 155-я Тихоокеанского флота, ну, надо понимать, что там две роты и здесь две роты. Это даже не батальон. Поэтому назвать это наступлением никак нельзя. Наступательные действия, да, на тактическом уровне. Активные действия, да, штурмовые действия, да, но не наступление. Понятно, что солдату в конкретном окопе, когда на него прет противник, ему все равно, большое это наступление, либо маленькое наступление, он стоит и должен стоять в очень тяжелых условиях. Но с точки зрения стратегического уровня, анонсируемых там страшно больших наступлений, это не наступление.
То есть даже не подготовка к такому будущему.
Даже не подготовка. Не подготовка. Это тактические действия на конкретном местном уровне, имеющие свои задачи, в том числе оперативно-тактические задачи, типа окружения Бахмута, типа окружения Авдеевки и так далее. Там возможно развитие успеха. Да, формируются резервы, перегруппируются в глубине, всю интригу, ведут их в бой или нет, как и в каком варианте. Но пока нет ничего такого. Нельзя назвать это наступлением. Когда будет наступление, мы сразу об этом скажем. Вот это наступление. Но пока не наступление.
Ну, а вот эти победные реляции, что они чуть ли не на окраинах Угледара уже воюют на Запорожском направлении, это как?
Так а что такое победная реляция? Ну, они прошли на тактическую глубину. Да, представим, что это правда. Представим, что они сказали в какой-то веке правду. Ну, прошли они 2 километра. В чем тут победная реляция? Тактическая глубина. Это ни о чем. Как прошли, так и выбьют обратно. Ну, тут такое. Или остановят там же. Это несерьезно, если мы это сравниваем с заявлениями о большом наступлении. Вообще несопоставимые величины. На тактическом уровне конкретному украинскому солдату, на взводный пункт, бордный пункт которого пришелся главный удар, пусть даже 2 рот противника, конечно, не, это как это? Это он там стоит насмерть, это в чистом виде подвиг. Просто его нахождение там, я уже не говорю ведение боевых действий. Ему что большое наступление, что небольшое, он должен останавливать роту противника, там, в будущем меньшинстве. Вот. Это... Но с точки зрения сравнения заявленных целей и накрученного вокруг большого наступления, и вот этих действий, это точно небольшое наступление.
Ясно. Мы 20 минут в эфире, и 310 тысяч нас смотрит, 88 уже поставили лайки. Мы продолжим. Есть у нас достаточно времени. Вот смотри, я думаю, что вот на это надо обратить внимание. Сегодня, ты знаешь, новые пакеты санкций огласили Соединенные Штаты. И в отношении Вагнер, ЧВК, так называемый Вагнер, США объявили ее транснациональной криминальной организацией. Ну, из этого много чего вытекает. Естественно, там блокируется на самом деле ряд активов, компаний, связанных с ЧВК Вагнер, с самим Пригожиным, но и компании, которые, ну, они, возможно, притворные какие-то, они принадлежат российским спецслужбам, я не исключаю. Это по перевозке, авиационные компании, там какие-то в УАЭ, в Дубаях, значит, находятся какие-то российские компании. Ну, в общем, как бы по всей инфраструктуре идет движение. Ну, помимо прочего, там такой президент Татарстана Миниханов попал в списки, другие лица, Мантуров этот пресловутый. Но вот по поводу все-таки Пригожина. Вот смотри, я потом объясню, почему это очень интересно. США вот тут пишут в пабликах, начали борьбу с ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, и признали компанию транснациональной криминальной организации, внесли в санкционный список. Это понятно. Также под санкции попала компания Charter Green Light Moscow, оказывающая авиатранспортные услуги для наемников. Фирма Africa Politology, которая в интересах Пригожина пытается уменьшить присутствие западных стран в Африке. Компания Prime Security and Development и какая-то Seva Security Service специализируются на добыче золота и алмазов ЦА. Всем этим, ко всему этому имеет отношение, естественно, Пригожин. А вот Terratech, которая предоставляет Вагнеру спутниковые снимки, китайская Hangzhou Tianyi Space Science and Technology Research Institute, самолеты и авиадетали. На следующем решении санкций базируется в УАЭ авиакомпания Cretal Aviation, которая осуществляет перевозки для ЧВК Вагнер в ЦАР, Ливии, Мали, ну и так далее. То есть, вот смотри, многие же ждали, что американцы признают ее террористической организацией. Помнишь, это обсуждение было. И это покрепче было бы статус, прямо скажем. А здесь ограничились всего лишь признанием транснациональной вот этой криминальной организации. Ну, не знаю, как Коза Ностра, как какие-то подобные же организации типа мексиканских наркокартелей или же картелей колумбийских. То есть это, в общем, более сниженный статус. Это не террористическая организация. Понятно, что методы борьбы с ней, они не будут более гуманными особенно, но все-таки США не решились признать ее террористической. Какой здесь смысл, на твой взгляд? Как тебе представляется?
Значит, во-первых, нет никаких гарантий, что этот статус не будет усилен до террористического. Во-вторых, я не знаю, какие американского законодательства следуют непосредственно следствие в случае объявления организации террористической, зато знаю, что бывает, если этот статус криминальный. Это означает, что им их не разово забанили, а теперь будут преследовать. То есть каждая транзакция, каждая попытка дернуться будет непосредственно, она под финансовым мониторингом Соединенных Штатов со всеми вытекающими выводами и всем остальным. А попасть под финмониторинг Штатов – это удовольствие сильно ниже среднего, особенно если ты действуешь не на территории Российской Федерации, а действуешь, например, в Африке, в той же или в других местах. Потому что американская система финмониторинга устроена просто. Любое движение хоть одного цента сразу становится понятным и известным. Они все под контролем. В результате у них возникнут очень сложные, большие проблемы в зонах их традиционного действия. Там Африка, Центральноафриканская Республика, Мали. И, значит, ремешок на шее затянется еще чуть больше. Безусловно, они не прекратят свое существование от этого. Но, знаете ли, могут начать возникать вопросы и возникать ко всем их контрагентам во всех сферах. Даже если они берут абсолютно мирную компанию и просят перевезти 4 ящика и 8 человек гражданские, компания не подозревает, даже эта компания попадает под большую раздачу. А правительство стран, с которыми они взаимодействуют, та же Центральноафриканская, тоже Мали и так далее.
Ну, Мали, да.
У них-то, знаете ли, совсем другая история. Это не гражданская компания, которая 4 ящика переводит. У них международные счета корреспондентские, правильно? Экспорт, импорт и так далее. Экспорт, а что же вы так вот с такой вот группировкой имеете дело, за которым мы так пристально следим? А вот тогда эти правительства должны будут выбирать или Вагнер, или Сорос Америка на уровне блокировки счетов. и препятствование экономической, экспортной, импортной деятельности. Вот это уже совсем другая история. То есть их зажимают, ужимают. И когда будет нужно, зажмут. Они перейдут на черные и серые схемы. Это меньшая легализация, это больше издержки, сложнее транзакции. Что там с продажей этих алмазов незаконно вырученных и всего остального, тоже много вопросов возникает. Мы не можем оценить все последствия, но мы можем сказать, что гораздо сложнее станет вести свои дела. До какой степени неизвестно, но уже хорошо. А кроме того, это преследование всех ассоциированных лиц или всех членов этой организации за границей. И это очень хорошо. Так вот, дернулся куда-то в отпуск, а тут раз, иди сюда. Попытался перелететь на контракт где-то, иди сюда. Еще что-нибудь. С женой, с детьми попытался выехать, ну, секундочку, иди сюда. Попытался с кем-то заключить какую-то сделку, иди сюда. Причем и ты, и те, кто с тобой сделку заключил. Класс. По-моему, отлично.
Ну вот смотри, в продолжении темы. У Пригожина, если считать, что это плохо складывающиеся дела, но и внутри России у него не блестящие. Он сейчас попал в новую перепалку теперь с Гиркиным. Ну, вот. Ну, как обычно, ты кто такой, иди воюй, да я готов, а ты мне дай, заключи контракт. Тут же ввязался Рогозин, который сказал Гиркину, давай, хорош чесать языком. Тот ему ответил, если я и пойду воевать в составе оркестра, так он Вагнер называет, то уж твое мнение об этом меня интересует меньше, чем совсем. Ну, то есть такое ощущение, что их всех переводят в разряд, понятно, где находился и Гиркин, и Рогозин, но и Пригожин спускается на уровень такого городского болтуна, потому что он на всех прыгает, он со всеми, ссорится, да, последовательно. И, в общем, фраза Пескова о том, что Киев, видимо, ты лично, готовит устранение Пригожина, это, как многие расценили, некий анонс, некое объявление о предстоящей смерти. Знаешь, как у Даренмата, швейцарский драматург замечательный. Вот, объявленная смерть такая, и уже Пригожина вроде как уже практически закопали. Я имею в виду не буквально еще пока, но до этого действия остается совсем чуть-чуть. И, в общем, все ложится в одну такую линию, которая ведет его, как говорила Раневская, могилу. Вот так вот. Затяжной прыжок – это жизнь. Ну, вот он ближе ко второму. Поэтому как ты воспринимаешь и сколько ему даешь?
У него выхода нет. В ситуации, когда он объявлен персона нон грата везде и теперь уже частично в России, то есть его изолируют последовательно от разных общественных групп, и он проиграл аппаратную борьбу Герасимову, у него выхода нет, как постоянно поднимать ставки. Это чисто вот уже такая, по его университетам, которые он проходил в свое время, целых 9 лет. Вот. Ну, поднятие ставок, оно же хорошо до тех пор, пока за ставкой, которую ты ставишь, могут последовать реальные действия. Рано или поздно он исчерпается. Он не может предложить реальные действия, которые, например, способны были бы сокрушить генеральный штаб. Или кого там, Кадыров, или золото, или ФСБ, или кого угодно. А значит, что? Значит, нужно бросаться на второстепенных персонажей. И вот кто? Игорь Иванович, наш несчастный, попал под этот самый, под раздачу. Вся беда, от которого была то, что он давал ужасающий прогноз российской армии, обзывал Путина последними словами. Ну, я посмотрел немножко за этим спором. Это когда дядя, который пытается говорить в уголовных понятиях, говорит с дядей, который пытается в белогвардейских понятиях говорить. Ну, это такой постмодерный сюр, цирк такой, вполне соответствующий духу современной России, который, похож на провинциальную комедию, не очень высокого пошиба.
Ну, он такой водевильный,
Водевильный, да. Всерьез это обсуждать, какой смысл? Оно разве влияет на стратегическую ситуацию? Это имеет смысл всерьез обсуждать, как тенденции в современной России связаны, например, с тем же, что главой ЧВК Вагнер и так далее. В какой-то момент он либо будет поднимать ставки и поднимет так, что он не в состоянии будет ответить, либо он остановится. Остановка для него смерти подобна, потому что вся его стратегия – это восходящая траектория. Народ начинает смотреть, человек прет, ему ничего не бывает, он получает все больше и больше, надо присоединиться, правильно? Там можно счастье поискать. А когда он остановился, тогда он должен становиться либо частью системы, у него должны быть там враги, друзья, союзники, система противовеса, место в общественной жизни Российской Федерации, там, да, и прочее, прочее. Либо что? А это уже совсем другая история. Там надо институализироваться, а ЧВК, напоминаю, незаконно по российскому законодательству. Там надо что? Надо как-то соответствовать. Система – это всегда в той или иной степени соблюдение законодательства, а не его последовательное нарушение. Это надо где-то как-то там, значит, вот в любом случае проводить границы возможного. А как только ты провел границы возможного, что начнут делать все остальные зубатые товарищи в этой системе? Они будут пробовать, а в состоянии ли ты как эти границы отстоять? Когда ты идешь по траектории экспансии, ну, ты все время расширяешься, ты все время опережаешь своих противников в реакции. Как только ты остановился, колесико начинает крутиться в обратную сторону. Ты уже стоишь, а тебя, ты должен только охранять, а тебя, сколько взял, сумел взять, а тебя уже начинают пробовать на зуб, да, нет, сумеешь охранить или нет. Ну, и это испытание совсем другого рода. Тут надо иметь аппаратный вес, тут надо иметь реальные силы, надо иметь реальную возможность отвечать. Ну, как бы, ну, если ФСБ начнет кусать, ну, ладно, например, то что будет? Кто победит? Понятно, кто победит. Понятно. Вот. Поэтому остается полемика между Стрелковым с участием Рогозина, тоже достаточно комический персонаж. О чем? Вот о чем эта полемика? И ты, блогер, иди сюда, покажи, как ты воюешь. Ну, так это же...
Ну, на этом уровне серьезный, солидный менеджер не разговаривает.
Ну, да, это о чем ты говоришь? Ну, я не знаю, чтобы Патрушев бы позвонил, в публичное пространство бы вышел и сказал, знаешь что, как бы, Стрелков, а ну, иди-ка ты повоюй. А тот ему говорит, а вы неправильно обращаетесь ко мне, товарищ генерал-полковник или генерал армии. Я вот белый офицер, я требую, чтобы... Ну, вот я сейчас на дуэли и так далее, и так далее. Императора поменем. Императора поменем Александра Павловича, да, и как это, и что, что, о чем это все? Ну, ни о чем. Поэтому ну, вот... это... сколько ему осталось, трудно сказать, но то, что он дошел от штурма Солидара и нападок на начальника генерального штаба дошел до Наезана Гиркина, мне это показывает, что так, остановились, проиграли аппаратную борьбу, поискали, на кого же можно навалиться? Так, на этого нельзя, на этого нельзя. О, Стрелков. С ним будем. Да. Ну, и это еще полемика на ультрапатриотическом фланге. У них же там же есть группы и подгруппы. Они там делятся, кто прав, кто виноват. Как бы, да, это еще разборки такой узкоспециализированной общественной группы, которая называется ультрапатриоты, национал-патриоты, к которым относят себя и Гиркин, он имперского толка, и там Пригожин, он такого ауешно-националистическо-патриотического толка, я бы сказал, как-то вот такой микс. И они еще между собой там разбираются, чисто как фанатские клубы, там, кто лучше, Спартак или Динамо, знаешь, всякое такое там. Примерно то же самое. Ну, я думаю, что после этого, этой полемики, демарша, все серьезные люди в России записали его в несерьезные люди. Ну, такие системно серьезные игроки. Посмотрим, ну, серьезно, ты вот только что тут говорил о чем? Полемика трехмесячной давности. Дети олигархов должны служить.
Да, он так говорил.
Высказывание федерального, международного уровня. Ты там, значит, Зеленского хвалил или ругал. Ты, значит, там нападал на начальника генерального штаба и горячо поддерживал кого? Своих, которые на него нападают. А теперь ты споришь третьим подстом подряд с Гиркиным. Такой себе антикрист, честно говоря, очень, очень стрёмный. Ну, все. Mm-hmm. Как-то. Как-то уже все. Но... это, пузырь лопнувший какой-то такой, нет? Мне кажется. Ну, есть же правила. Есть же правила пиар-борьбы все. Это медийные. Ты должен отвечать только на запросы равного тебе партнера.
Технически у нас бывают такие проблемы. Ничего не поделаешь. Потому что, так сказать, Wi-Fi у Алексея подвисает. У меня более-менее работает. Сейчас ждем Алексея, что он к нам вернется. И продолжим обсуждать тему, если успеваем. Сейчас мы попробуем Алексея снова завести. Я, пока мы обсуждаем, пока ждем Алексея, напоминаю, что было бы совсем неплохо, если бы вы подписались на канал Фейгин Лайф. Так, сейчас вот мне пишут, что пока Алексея нет, не могут его звонить. У нас уже практически 2 миллиона 57 тысяч, да, практически 57 тысяч подписчиков. Не хватает 3 тысяч до 60. От вас зависит, как быстро нам удастся это набрать. Тоже распространяйте ссылки на этот эфир. 328, почти 329 тысяч человек нас смотрит. Ну и почти 109 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья. К сожалению, вот мне говорят, что никак мы Алексея не можем поймать. Вот. Теперь, что касается меня, я действительно по делам встречаюсь с человеком, с разными людьми. Сегодня я в одном месте, завтра в другом. Ну, вот так обстоятельства политические складываются. Переговоры приходится проводить на разных континентах. И такое бывает. Так что по этому поводу нет смысла флудить. Так, ну что же, у нас, к сожалению, мы не можем дозвониться до Алексея ни по скайпу, ни по стримьярду. Я еще одно объявление вам сейчас сделаю. Завтра мы будем обсуждать ЧВК Вагнера с нашим гостем Сергеем Жирновым, который, вы помните, у нас не раз выступал. Ну вот сейчас очень благодарная тема появилась в связи с внесением ЧВК Вагнера в международную криминальную сетевую организацию, которая решение принято, соответственно, американскими органами. Вот. И это повод для того, чтобы обсудить, что делает в Африке сейчас ЧВК Вагнер через призму традиционных стран постколониальных, которые имели до вот этой активности ЧВК Вагнера, начиная там, ну, чуть позже, чем с 2014 года, свое колоссальное присутствие и в Центральной Африканской Республике, и в Мали, и в Конго, ряд других стран, там, где сейчас пытается, а кое-где уже серьезно обосноваться ЧВК Вагнера. Как говорится, кто победит в столкновении между новым русским криминалитетом, оформленным как военная организация, и наследниками Боба Динара, что называется, от французского иностранного легиона и заканчивая другими такими же структурами, которые работают на африканском континенте, в том числе и частные военные компании, ЮАРовские и другие. Сейчас момент очень острый. Начнется ли война этих частных компаний, за спинами которых, безусловно, стоят государства, вот кто победит. Все это через контекст глобального противостояния Запада и Москвы. Посмотрим. Смотрите, ну что сказать, у нас почти 40 минут мы в эфире. К сожалению, Алексей у нас не нашелся, не смог вернуться на связь. Могло произойти в Киеве все, что угодно, там связь нестабильна. Поэтому мы перенесем до субботы, сегодня четверг, 26 января. Я думаю, в субботу все, что не смогли обсудить, обсудим, так что не переживайте. Вот. И подписывайтесь на канал, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Всем спасибо огромное, дорогие друзья, рад буду увидеть вас.